Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы услышим с вами слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, сказанное за богослужением на вечере Рождества Христова о семье Спасителя. Затем в эфир выйдет очередная, уже 8-я передача. Валерия Амплеева читает главы из книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Сегодня прозвучат главы 35 и 36. Этот час нашего вещания откроет слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, сказанное за богослужением на вечере Рождества Христова.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым. Хотелось бы пожелать, чтобы вот этот удивительный праздник, он проникал в самые глубины нашего сердца, нашего духа, уязвлял нас любовью к нашему Спасителю. Праздник этот любят очень многие, и даже люди, которые не очень близки к церкви, потому что он такой окружен вот всей историей, всей культурой христианской, которая создавалась вокруг этого праздника и в западном христианстве, и в нашем святом православии. Вот, но вот это вот такое внешнее восприятие праздника, оно может быть поверхностным, а нам, конечно, нужно стремиться к глубинам. И вот очень радостно, что вы пришли на эту вечерню, что мы вместе с вами помолились, потому что важно вот запечатлевать в своем сердце вот эти священные события, чтобы они создавали некие такие длящиеся святые впечатления внутри нас. Потому что когда заканчивается пост, как сейчас вот этот длинный рождественский пост, каждый из нас по мере своих сил трудился, что-то делал для соблюдения поста. И вот достиг этого праздника, потом идет разговение, и уже как-то хочется какой-то душевности бывает человеку, хочется отдохнуть, расслабиться, и идет такое вот падение нашей такой духовной активности. И вот посещение этой великой вечерни, сам день праздника, он очень важен, потому что он позволяет вот так вот не взять так вот как-то резко переключиться, а позволяет вот в себе закрепить вот это праздничное настроение, праздничные впечатления и чувства. Вот только что вот была ночная праздничная служба, и вот эта великая вечерня с совершением великого прокимна, как я уже говорил, это указание на то, что это особая служба, и такие службы, великие вечерние, они бывают сами дни праздников, двунадесятых господских. Поэтому нужно стараться посещать эти службы, или, если нет такой возможности, как-то самим прочитывать последование этой службы. Потому что чем отличается человек глубокой духовной настроенности от человека, такого импульсивного человека с переменчивым нравом. Потому что в силу каких-то обстоятельств всякий человек может помолиться и прийти в церковь, даже к таинствам подготовиться. Но важно, чтобы он стал верным. Важно, чтобы вот это утверждение в божественном, оно стало целостным настроем его сердца, чтобы это было не от случая к случаю, а чтобы у него была вот эта вот стабильность. А сейчас я хотел бы предложить вам слово о святом семействе и тем самым продолжить вот эту тему о семье, которая последние недели так волновала нас. И не случайно, что мы к этому пришли, и сами подготовительные недели к Рождеству Христову, неделя святых праведниц, святых отец нас к этому готовили. Ну а сейчас, говоря о родословии Спасителя, уже надо перейти непосредственно к той семье, в которой он родился, и в которой, что не менее важно, он вырос. Спаситель родился в семье мирян. И Пресвятая Богородица, и святой Иосиф Обручник происходили, у них были связи с царским родом, но это было уже давно. И люди уже, это дети были, хотят искать богородных кровей, но уже по факту простого звания людьми они были не богатыми. И святой Иосиф Обручник не принадлежал к духовному сословию. Как нам известно, он не входил вот в этот круг этих фарисеев, книжников, вот в эту самую духовную элиту тогдашнего Израиля. Он не был ни священником, ни левитом, он был просто мирянином. И для нас это очень важно, потому что Спаситель, он является идеалом, истинным, полноценным, вот в самом-самом совершеннейшем виде всякого человека. И вот апостол Павел говорит, что «подражайте мне, как я Христу». Вот этот призыв подражания Христу – это то, что нужно, чтобы жило в нашем сердце. Вот как горько думать о том, что люди создают себе разных кумиров. Кто-то делает кумиров из спортсменов, кто-то из артистов, кто-то из каких-то политиков, кто-то из деятелей культуры, писателей и так далее. Эти люди собирают какие-то портреты, фотографии этих своих кумиров. Ну, пусть даже не кумиров, а людей, которых они уважают, любят, на которых они равняются, изучают их жизни, даже какие-то там их высказывания известные. И они являются для них ориентиром. Но для всякого христианина таким ориентиром должен быть прежде всего Спаситель. Именно на него нужно равняться. Ведь он, конечно, он Бог, воплотившийся, привеченный, истинный Сын Божий, равный по существу своему Небесному Отцу. Но он есть истинный человек, который прекрасный, который великолепный. В нем лепота, она в превысшей степени содержится. Нам нужно полюбить его, потому что невозможно не полюбить того, кто является великолепием. А это означает, что когда люди не любят Спасителя, означает, что они его не познали, они с ним не познакомились, он для них остался чужим. Поскольку он является эталоном, то все, что произошло с ним, произошло в его семье, это все не случайно. Это все должно быть поводом для наших каких-то глубоких размышлений и выводов. Потому что не сам он только лишь эталон, но и образ его жизни, он тоже для нас является, должен быть эталоном. И вот я сказал, что он родился в семье мирян, а не в среде духовного сословия. Это важно. Почему? Потому что этим он показывает, что духовное сословие, оно должно быть открытым, оно не должно быть какой-то кастой, вот, которая непроницаема для каких-то новых людей, для новой крови, которая освежает это духовное сословие. Потому что если бы он родился бы вот в семье какого-нибудь фарисея, который тогда владели умами людей, представляете, какие бы последствия этого было бы, были бы этого, как бы они гордились этим, естественно, бы они не считали бы его своим. И когда духовное сословие, когда и вообще какое-то любое сословие превращается в касту, оно постепенно начинает деградировать, что является упадком. И поэтому вот он этим показывает, а мы должны понимать с вами, что сам Спаситель, он есть первосвященник. Он есть истинный великий архиерей. Вот есть такие иконы, они называются «Спас великий архиерей». Господь, вы, может быть, видели такие иконы. Он изображается в архиерейских одеждах, в сакосе, в Амафоре, в Митре. И всякий священник православный, всякий епископ, он является священником лишь только по причастности благодатной к священству самого Спасителя. И вот Спаситель, как привечный архиерей, как глава церкви, он является не первосвященником, совершителем, первоустановителем таинства святого причащения. Он первый, тот, кто служил литургию. Вот, он произошел из сословия мирян, а не из духовного сословия. Кто была его мать? Мы все, конечно, знаем, что это Пресвятая Богородица, Преснодева Мария. Какая она? Вот постараемся посмотреть на его семью каким-то таким свежим взглядом, подумать о том, о чем мы, может быть, об этом, может быть, и раньше мы не думали. Какое воспитание получила Пресвятая Богородица? Она получила сугубо церковное домашнее воспитание. С 3 лет она была отведена в Иерусалимский храм, где она была регулярно на богослужениях, она прилежно изучала Священное Писание, она занималась рукоделием, что-то делала для храма. По преданию мы знаем, что та завеса церковная, которая раздралась надвое при смерти Спасителя на кресте, по преданию она была изготовлена самой Пресвятой Богородицей. Но как-то нам может быть показаться, что ну а как по-другому могла девочка воспитываться в те патриархальные времена? Она не училась там в каком-то институте, в высшем учебном заведении, она не занималась какой-то там активной общественной деятельностью, это вообще тогда было немыслимо. Но нужно понимать, что вот этот образ, который мы имеем, это образ на все времена. И вот, получив такое воспитание, она стала, можно сказать, совершенной матерью тогда, когда время этому пришло. И для всех родителей, пап и мам, это ориентир, как нужно воспитывать девочек. Что девочек, прежде всего, нужно укоренять в набожности, в богочестии, в раскрытии своего призвания как женщин. И они таковыми и рождаются, и такими они должны быть, девочки, а не кем-то другими. А сейчас, ну это уже давно уже появилось, уже несколько веков, родители увлечены вот этим интеллектуальным развитием девочек, чтобы они были отличницами, активистками и так далее. И они не понимают, что они портят своих детей, портят своих дочерей, ведя их не по тому пути. Хорошо быть образованной, разносторонней, если это получается, но это может быть только уже после того, когда фундамент заложен. А если это церковная семья, где там дети помимо школы разные всякие дополнительные занятия посещают, и до сих пор не приучились приходить на вечерние богослужения накануне воскресных дней и праздничных дней, вот, это беда. Это говорит о том, что они вообще не туда развиваются. Это значит, что мирское, земное выходит на первое место и занимает то, что должно занимать прежде всего божественное, то, что прежде всего должно занимать вот это вот благочестивое и домашнее. Святой Иосиф Обручник. Мы, конечно, знаем, что он не является настоящим отцом, отцом по плоти Спасителя. Мы знаем, что он нареченный отец, но можем мы его называть отцом Спасителя? Да, мы не просто можем, мы обязаны называть его отцом, потому что на самом деле просто физическое участие родителей в рождении ребенка, отца, это важно, но это не все, и это не самое главное. Самое главное – стать отцом по воспитанию своего ребенка. И святой Иосиф Обручник, несомненно, был истинным отцом, вот как воспитателем младенца, а потом отрока Господа нашего Иисуса Христа. Вот давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию, ну, как бы с такой новой стороны. Вот, а вообще вот, а мог он, Спаситель, вот, да, зачатие должно было быть бессеменным, оно должно быть непорочным, потому что Господь должен был родиться без порока, без всякого греха, для того, чтобы стать Спасителем. А это могло произойти, если это вот только таким образом чудесным. Родиться от женщины, ну, по наитию Святого Духа. Ну, раз это так, то... Но ведь можно же было как-то, ну, пристроить Богородицу, вот как-то так, чтобы она, родив Спасителя, она, ну, воспитала его, подготовила вот к проповеди, а дальше бы вот он же потом бы нес по земную жизнь. Ну, может быть, вот, ну, как-то вот каким-то образом. Ну, конечно, тут все иудейские обычаи, которые были в то время, вообще обычаи патриархального времени, они просто восстают против этого. По сути, чисто исторически это невозможно. Но это не только исторически невозможно, это невозможно по сути смысла семьи и воспитания ребенка. Потому что, ну, получается как? Внебрачная беременность, что ли? Как это можно объяснить людям, другим? Вот, никому это объяснять и не нужно, это вообще, так сказать, необъясняемое. Поэтому тут сразу тень на репутацию Божьей Матери бы ложилась бы. Но нам нужно понимать, что дело не только в том, что как бы не было варианта, а в том, что он и не нужен был, этот вариант. Потому что, чтобы Спаситель сформировался, ну, родившись как физически, как истинный человек, ему нужно было сформироваться еще, ну, скажем так, в социальном отношении, выразимся этим словом, не церковным, сформироваться социально человеком. Для этого он должен был вырасти в полноценной, нормальной семье. Вот бывает, в нашей современности встречаются такие ситуации, когда, ну, женщина, оказавшись в трудной ситуации, они могли овдоветь, они могли оказаться разведенными, и у них вот на руках малые дети. И они, допустим, хотят уйти в монастырь. А куда ребенка девать? Ну вот попробуйте его взять с собой в монастырь. И тем более, что бывают такие женские монастыри, сейчас их немало, при которых организованы приюты для девочек. И вот кажется такой удобный вариант, вот пойти туда самой в монастырь, а девочка будет пристроена, там и какое-то образование будет получать. Вот как это с точки зрения воспитания ребенка? Ну вот получается, с точки зрения всей многотысячелетней традиции, основ семьи, это ненормально. Потому что эта девочка, она будет жить в этом же женском обществе, и у нее не будет примера отца. Да, отец может быть потерян. Он может физически умереть, он может быть потерян в силу, так сказать, своего неправильного образа жизни, какого-то асоциального поведения, но его место может и должен заступить дедушка, например, старший брат, ну то есть дядя, какой-то родственник, кто-то еще. Вот. Это не значит, что, конечно, там в монастыре сложно вырасти и сформироваться этой девочке таким полноценным человеком. Но это сложно. Вот. Это будет каким-то исключением. Поэтому святой Иосиф Обручник, я просто хочу подчеркнуть эту мысль, он нужен был не только для благочестивого прикрытия от дурной молвы и защиты репутации чести Богоматери, как порядочной, благочестивой женщины. Он нужен был как земной отец. И он им стал. Мы знаем, что святой Иосиф Обручник по своему занятию был плотником. Вот. Это тоже важно для понимания, почему по промыслу Божию это получилось. Часто говорят о том, что он родился не в царских чертогах, не по факту в царской семье. Вот в земном величии, окружении славы он родился в вертепе, в яслях, родился в простой семье. Вот показывает вот это вот свое смирение, вот это умоление. Это все так, конечно, есть, но ведь все семьи ограничиваются не только вот этими крайностями двух диапазонов. Вот высшего диапазона царского рода и такого простого уже состояния, ну, скажем, таких мещан, какой была его семья. Но ведь еще там могут быть, про духовное сословие мы уже говорили, могут быть просто состоятельные люди, могут быть какие-то чиновники, занимающие высокое место, могут быть различные торговцы, купцы, а ничего этого не было. Он родился в семье, где глава семьи занимался физическим трудом, работал своими руками, и своего сына он к этому приучал. Уже говорил о том, что есть иконы, где Господь изображается отроком, работая вместе со святым Иосифом в мастерской, занимаясь плотничеством. И вот этот вот физический труд, вот этот простой труд, он очень важен для воспитания человека. Один подвижник, благочестие, архимандрит Ипполит Халин, он говорил, что для того, чтобы бороться со своими страстями, нужно минимум каждый день, минимум по 3 часа в день работать физическим трудом. Поэтому Спаситель, он вырос в очень благочестивой, в очень порядочной, очень положительной семье. И как человек он состоялся именно в этой семье. Еще обратим внимание на то, что про Пречистую Богородицу, конечно, говорили издревле, о том, что она была чистейшим сосудом, о том, что она была предочищена Духом Святым. Сам образ ее рождения от престарелых родителей, которые вымолили ее, сам ее образ воспитания в Иерусалимском храме дает нам много для понимания этого. Но мы должны и, опять же, не забывать о том, кто стоит за ней, об святом Иосифе Обручнике, потому что вот эти старцы иудейские, которые подбирали для Пресвятой Богородицы хранителя, ее обручника, они остановили выбор на святом Иосифе на обручнике не просто так, потому что он был известен своим благочестием, он был известен своей порядочностью, и поэтому он был одним из лучших людей, вот кого бы они могли бы выбрать для нее в качестве этого нареченного мужа. И для нас это тоже очень важно понимать, что семья должна создаваться не по страсти, по хотению, не просто вот там взаимная любовь, о которой так много веков кричит, говорит культура, всякая литература, всякое искусство, но оно должно совершаться в Боге. Семья – это малая церковь, и нужно в брак заключать в Боге, по Богу, то есть подбирать себе спутника жизни такого надежного, такого порядочного. И так жили люди многими столетиями, тысячелетиями, когда в создании семей принимали участие родители. В данном случае родители Пресвятой Богородицы, они уже скончались к тому времени, когда она уже вступала в этот брак. Ее попечителями, можно сказать, опекунами стали как раз эти старейшины храма Иерусалимского, которые уже по возрасту она не могла там больше находиться, в Иерусалимском храме. Они нашли для нее такую замечательную семью в виде святого Иосифа Обручника. И думаю, что нам важно тоже почитать святого Иосифа Обручника, иметь какого-то к нему личное отношение. Конечно, все наше внимание обращено к Божьей Матери. Она честнейшая, херувима, славнейшая, бессмертный Серафим. Но совершеннейшая правда то, что святой Иосиф Обручник он оказал огромную роль в жизни Спасителя до его 30-летия, до того момента, пока он не вышел на свою проповедь. Но мы должны не только на этом остановиться, мы пойдем еще дальше. Потому что, а ведь могло бы так получиться, что святой Иосиф Обручник мог быть просто старцем, потому что когда это обручение произошло, он был уже пожилым человеком. Он просто мог таким быть безбрачным всю свою жизнь, не иметь никаких детей. Это было бы с точки зрения детства, целомудрия, еще лучше бы. Но Господь не соизволил этого. Мы знаем по церковному преданию, что святой Иосиф Обручник был женат первым браком, то он овдовел. И по церковному преданию от этого брака оставались так называемые братья Спасителя. Это 4 брата его, среди которых был Симон, Яков и еще 2 сестры. Поэтому Спаситель, он родился в семье, где у него были сводные братья. Он, получается, был 7-м, если исходить из этого предания. Он родился в многодетной семье. Это тоже важно для нас образ, что семья Спасителя была многодетной. Он был самым младшим. И он тоже был в послушании не только у своих родителей, Пресвятой Девы Марии и святого Иосифа Обручника, но он был в послушании старших братьев и сестер, как это было в многодетных патриархальных семьях. И мы видим из Евангелия, что, в общем-то, когда он проповедовал, то пришли братья его, и они высказывали какие-то ему замечания, делали, были чем-то недовольны. То есть, на самом деле, они им руководили, когда он был маленьким, раз они такой власть уже чувствовали, они еще ничего не поняли, что уже все, он уже вышел на особый путь служения, и так как они к нему раньше относились, уже относиться нельзя. Есть предание о том, что святой Иаков, будущий епископ Иерусалима первый, он сопровождал святое семейство во время их бегства в Египет. Он помогал им преодолеть этот трудный путь, понимаете, да, это путешествие там может быть, да, верхом, но это путь через пустыню, всякие разбойники, трудности пути, и поэтому он помогал в этом пути своему отцу, святому Иосифу Брусеньке, Деве Марии и своему только недавно родившемуся брату сводному. То есть он родился в нормальной, традиционной патриархальной семье, он прошел вот все эти этапы от самого младенчества, получил воспитание как мальчик от своего отца, получил вот это трудовое воспитание, навык послушания всем, кто был над ним, и только достигнув 30 лет, он выступает на этот путь своего служения. Но и это еще не все. Помимо его семьи, родителей, помимо его братьев и сестер, еще важно упомянуть последнее. Это то место, где он вырастал. Родившись в Вифлееме во время переписи, в этой самой пещере в яслях, он потом вместе со своей семьей вернулся в город родной для родителей, город Назарет. Это город, который, согласно археологическим раскопкам, был достаточно большим для античного мира, там было около 1000 жителей. Для древности это весьма большой город. Вот археологические раскопки показали, что этот город, находившийся в Галилее, отличался очень консервативным иудейским населением, которое ревностно хранило все иудейские порядки, предписания, заветы, обычаи и были очень религиозными людьми. В то время как находившийся совсем рядом с Назаретом древний город Сепфорис, который по численности населения был чуть больше, как показывают эти археологические раскопки, он был очень восприимчив к влиянию римскому. Там археология показывает очень много разных предметов римского происхождения. Они перенимали вот эти влияния, которые шли вот в результате вот римской такой глобализации, если пользоваться современным словом, и они становились, вот эти жители Сефор, вот такими космополитами. А жители Назарета, они всячески этому противились. Поэтому промысел Божий помещает Спасителя не просто в очень крепкую семью, он помещает его в возрастание фактически в общину, ну, город как большая община иудейская, где царят строгие нравы и стремление к соблюдению всей ветхозаветной религии, которая тогда была. Потому что очень трудно воспитать ребенка вот просто одним родителем, одной семье, потому что важно еще окружение. И для нас это тоже урок, что нужно стремиться формировать эти общины в наше время, нужно объединяться с единомышленниками, нужно, чтобы единомысленные семьи выстраивали самого разного рода горизонтальные связи друг с другом, чтобы сближали своих детей, чтобы дети вот имели окружение детей, которые тоже получают в своих семьях собственных правильное, благочестивое христианское направление, а не живут просто вот по стихиям мира сего, разным веяниям, разным модам. Все это вот размышления об этом, знакомство с историей показывают, что этот образ жизни Спасителя, обстоятельства его рождения, его возрастания, это то, что должно быть примером для нас всех. Тем примером, на который мы должны были равняться. Для того, чтобы мы стали обоженными, для того, чтобы мы спасли свои бессмертные души, нужно, чтобы прежде всего мы стали нормальными людьми. Нормальными людьми, которые имеют те естественные качества, характера, нрав, который соответствует вот просто традиции, тем порядкам, которые были сформированы вообще по Божьему промыслу, замыслу, вот, в результате вот всей этой многотысячелетней истории человечества. Вот как кто-то хотел пойти в монастырь, вот, а ему опытный духовник сказал, что прежде чем идти в монастырь, ты стань нормальным человеком в миру. Вот, научись вот этим таким обычным человеческим качествам, нравам, порядкам, потому что, чтобы быть в монастыре, нужно действительно там не быть каким-то таким вот израненным, изломанным судьбой, с множеством каких-то пороков. Мы знаем, конечно, примеры, когда и разбойники приходили в монастыри и приносили там истинное покаяние. Все эти примеры, конечно, есть. Вот. Но вообще путь в монастырь – это путь в монастырь, когда человек приносит туда не изломанную свою жизнь, полную всяких пороков и падений, а приносит свою чистую юность, свое детство, как это принесли преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, потому что именно такие люди, они вот достигали высот духа. Потому что путь преподобной Марии Египетской, он открыт для людей кающихся. И это милость Божия, что Господь принимает всякого кающегося грешника. Но, естественно, это будет просто каким-то нечестивым измышлением сказать, что ну вот можно жить как хочешь, вот пачкать свое молодость, свою юность, ну а потом сказать, ну потом мы покаемся, мы потом придем к вере, просто по сути богохульство. Поэтому нужно беречь свою честь с молоду. Поэтому что бы ни происходило сегодня, что бы нам сегодня ни говорили про какой-то прогресс, про какое-то движение вперед, все это неправда. Потому что изучение, наблюдение за всем, за настоящим, прошлым показывает, что наши предки, они были гораздо умнее и мудрее нас, потому что они жили вот в этой стихии традиции, которая была сформирована, которая шла от самых древних корней человечества, которая работала, приносила прекрасный результат. Вот мы с вами буквально недавно обсуждали эту тему, и вы сказали, что большинство из вас никакого переходного возраста не было. Это все, все эти проблемы, они появились, когда семья была раскурочена, разворочена, вот все было перевернуто, шиворот на выворот, вверх дном стало, и появились все эти проблемы, которых столько, что решить их, кажется, уже не представляет никакой возможности. А путь только один – строить свою жизнь по образу традиции, по образу святого семейства, которое перед нашими глазами. Вот эти святые святочные дни, празднование Рождества Христова – это прекрасно для нас повод подумать о семье, насколько она важна вообще для всего человечества. Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Пресвятой Девы Марии, Святого Праведного Иосифа Обручника, всех тех, кто был свидетелями рождения Христова, да поможет нам Господь Бог вот, быть истинными папами, истинными мамами, истинными сыновьями, истинными дочерьми, чтобы, выполнив этот чин, мы могли идти дальше в Царствие Небесное. Аминь.
Вы слушали слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, сказанное за богослужением на вечере Рождества Христова. Продолжаем читать книгу архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Глава 35. В Кавказских горах. В Почаеве начались гонения. Как-то вижу я во сне, открываю свою келью, а моей кровати нет. Видно, в плане Божьем меня уже здесь не было. К тому времени атеистическая пропаганда работала вовсю. 40 послушников и 15 священников были изгнаны из лавры. И мне уже места не было. Переехал я в поселок Струнино. Почаевский домик продали, а в Струнино купили, на Садовой 1. Струнино – это Владимирская область, поэтому прописаться здесь можно. А главное – это близко к Сергиеву посаду, к преподобному. Получил я благословение ехать в Кавказские горы, с годик пожить там, отдохнуть. Приехал в Сухуми, остановился у знакомых, и 15 мая отправились в горы. Проводником был схимник Василий, он прожил там уже 30 лет. Было нас 5 человек. Сергей Конобас впоследствии женился и стал священником, Алексей, впоследствии радиакон в Сергиевой лавре, Павлик, студент медучилища, потом стал хирургом, учился в духовной академии. Зашли в горы. Густой туман, на 50 метров ничего не видно. Постоянно моросит дождь. 4 дня блуждали по горам вверх и вниз. Все ободрались, выбились из сил. Серега стал звать: «Давайте вернемся назад, давайте причастимся и здесь будем умирать». Я нес с собой частицы для причащения, так что умирать было не страшно. У меня случилась беда. На 4-й день наших скитаний мы шли по снегу. Ноги в ботинках сильно промокли, а у меня еще не прошел полиартрит. Решили согреться. Был у нас спирт. Развели его с водой. Я 100 граммов выпил, заел хлебом с аджикой и почувствовал резкую боль в желудке. 2 часа мы сушились у костра, и все это время разогнуться не мог. Не мог сделать даже глоток теплой воды. Можно было попробовать сливочное масло, но его у нас не было. Серега еще в начале пути вымазал его на ботинки. Он хотел их сделать водонепроницаемыми. Ботинки все равно промокли, и масла мы лишились. Было холодно. Серега где-то слышал, что если лечь на то место, где только что был костер, всю ночь будет тепло. Разгреб костер, одел на себя все одежды, что взял на год, майки, рубашки, подрясники, куртки, фуфайку. Завернулся и лег. Утром слышу крик. Оказывается, вся одежда на нем прогорела, дырка 5 сантиметров в диаметре. Его стало припекать, вот он и закричал. К обеду туман стал рассеиваться. Можно было идти, но сил не было. Старец Василий стал спускаться первым. Кругом пропасти, камни. Прошел путь и сигналит нам снизу, что можно идти. Спускались вниз, как по лестнице, держась за деревья. Так устали, что Павлик на ходу заснул. Хорошо рюкзак зацепился за дерево, и он повис на рюкзаке. Спасся. Справа пропасть 2 километра. Ни одной палочки. Насыпь огромная. Здесь глаз да глаз нужен. Спустились вниз уже к вечеру. А когда вновь стали подниматься в гору, туда, где стоит старая келья, я поторопился и ударился ногой. Сильно зашиб палец, ноготь почернел и сошел. Воды нет. Тело высохло. Страшная жажда. А внизу под ногами хлюпает. И рюкзак, 18 килограммов, на спине. Выше, выше, выше. Где за травинку схватишься, где за веточку, где за камешек. Прошли 2/3 пути, и силы оставили совсем. Даже Алексей, он монахам всегда продукты в город доставлял, и тот устал. Слышим голос вдали. Нашли келью, с трудом доползли. Перед глазами сказочная келья. 1.5 километра вверх, 1.5 вниз, а по центру 10 метров выступает камень. На краю камня небольшая церковь с крестами, и рядом келья прямо в горе, и кругом лес. На вертолете лететь не видно, келья сливается с горой, от солнца стало серое. Старец затопил печь, дал отведать квасу, он его из диких яблок сделал. 3-литровую банку мы махом выпили. Стали отмачивать руки в горячей воде, они все были забиты иглами каштана. На ладонях живое мясо, кожи нет, сплошная рана. Это от того, что постоянно приходилось держаться за ветки рододы. Ноги сбиты. 4 суток пришлось отлеживаться. В келье старца в мешках хранилась мята. Рядом храм 20, в нем престол из кипариса. Мы лежали и блаженствовали. Аромат, пение птиц, сказка. 1.5 километра вниз от нас когда-то стояла церковь. Жили монахи. 10 человек. У каждого своя келья, а на службы все в церковь собирались. Когда власти монахов вывезли, старец их продукты себе перенес. Сделал тяжелые деревянные ящики, чтобы мыши не прогрызли, и туда все поместил. Был у старца запас меда. Мы, как пришли, 3-литровую банку меда втроем за 1 раз съели. Сейчас келья старца пуста. Его абхазы убили. А келья стоит там, и мед там остался. 2-3 фляги. За 4 дня мы немного ожили. Но все, кто пришел со мной, должны были вернуться вниз, встречать отца Наума. Он обещал приехать в Сухуми и пойти в горы. Утро, 6 часов. Наварили большой бочок кукурузной мамалыги, но аппетита нет. Немного поели и все мне оставили. А поначалу ели много. Павлик прежде никогда манную кашу не ел, а тут огромную миску человек на 10 один съел, да с такой жадностью, как будто отнимают. Было холодновато. Спустились вниз на 1,5 километра. Там рай земной, земляника, а в реке голубая форель. Огромная поляна, на ней келья. Ее схимник Василий 20 лет назад построил. Потом мы в ней жили. Все отправились в путь. До 2 часов будут подниматься в горы 2 километра. Там непроходимые заросли радоды. Через 100 метров пути с головы до ног от росы весь мокрый. Приходится палкой по деревьям ударять, чтобы не окатило. А выше кустарники поменьше. Радода цветет, много пчел, аромат такой, что голова кружится. Солнце палит, воздух разряженный, заберешься на гору. Горы снежные, внизу вдали тоненькой веревочкой река, Киласури. Огромные орлы летают, видны стада козочек, джейраны, свежие следы медведя. Под ногами змеи, без палки ходить нельзя. Забрался на гору, а вниз спускаться уже легче. Если утром вышел, к вечеру можно добраться до села, а там автобус за 2 часа до Сухуми довезет. Я остался один. Страшновато. Старец рассказывал, что по горам бандиты ходят. Говорят, нам монаху убить, что муху. Так убили отца Исаакия, схимника, 91 года. Когда братья были на празднике в Сухуми, те пришли и стали требовать у слепого старца деньги. Он сказал, «У нас ничего нет». Тогда они взяли длинное полотенце, завязали у него узлом на шее, схватили за 2 конца, потащили в пропасть и сбросили с горы. На 100 метров ниже жил отец Ахилла. Сейчас он архимандрит в Почаевской лавре. Он видел, как сбросили отца Исаакия. Когда отец Ахилла спустился вниз, отец Исаакий был мертв. Похоронили его здесь же, рядом с церковью. Схимник Василий рассказывал о нем. Когда отец Исаакий был еще маленький, 9 лет ему было, играл с другом, шаля схватил ружье, выстрелил и убил мальчика. Возможно, нужно было для спасения его души, чтобы его кончина была насильственной. Остался я один. В округе на 10 километров ни души, только звери. Стало мне жутко, и я ночью, помолившись, даже стал закрывать дверь на крючок, когда ложился спать. Вспомнил про Марию египетскую. Она 47 лет прожила одна в пустыне. Потом я к одиночеству привык. Укрепляла молитва. Завтрака не было, только обед и ужин. Топил печь, ставил сковородку, наливал туда кипятка, клал мамалыгу, которая уже прокисла, добавлял других продуктов, все перемешивал, и очень вкусно получалось. Вокруг кельи терраска. На ней столик, скамеечки, вода, миски, ложки. Сидишь, вкушаешь и наслаждаешься природой. Особенно хорошо вечером после ужина, когда начинает темнеть. Читаешь молитву Иисусову, а напротив на горе в 1 километре медведь, его хорошо видно. Как только стемнеет, кричит филин, и совы отзываются. Меня старец научил складывать руки вместе и издавать такие же звуки. Совы слетались к келье, начинали кричать, было неприятно. Дожди в горах частые. И если начинаются, то моросят по 10 дней. А ты сидишь в натопленной келье, вдыхаешь аромат деревьев и цветов, блаженствуешь. Однажды в такой дождь слышу, кто-то стучит в дверь. Открываю — Сережа Конобас, весь мокрый, с огромным рюкзаком. 10 дней их не было. А где же старец? Идет. В этом рюкзаке он нес сухари и 5 пачек канцелярских кнопок — каждый по 100 штук. Их купили полиэтилен прикреплять. От дождя все коробки размокли, кнопки перемешались с сухарями, сухари тоже намокли. Пришлось все сухари перебирать, чтобы кнопки отделить. Но когда сухари бросили в кашу, то и дело на зуб кнопки попадали. А потом пришел старец. Он любил одиночество, и мы ушли на поляну, где стояла его первая келья. Рядом с ней огромный каштан, человек 5 не обхватит. Под ним сделали палатку, стол, принесли широкую доску, клиньями нарезали доски из чинары, обстрогали. Стол готов. У нас оставалось еще немного муки, сухарей, кулек сахара, а на поляне росла земляника. Старец говорил, что мыши съедают ее прежде, чем она успевает созреть. Мы прочитали молитву на запрещение, и они ни одной ягоды не тронули, хотя под листьями шныряли вовсю. В реке водилась форель, голубая с красными пятнышками. Очень быстрая рыбка, поймать ее трудно. Никто из ребят не мог ее поймать, а мне почему-то она попадалась. Когда жарили на сковородке, спиной хребет становился тонкий, мягкий. Рыбка таяла во рту, ни хвоста, ни головки не оставалось. У старца в келье стояла фляга с ежевичной настойкой, но она уже старая была, кислая. Мы брали кастрюлю, наливали эту настойку, насыпали муки, и получалась болтушка. Из нее пекли оладьи. Один пек, двое собирали землянику, засыпали ее сахаром, толкли, и когда вкушали оладьи, их макали в толченую землянику. Думаю, нашей трапезе любой президент мог бы позавидовать. Солнце палит, а под каштаном прохладно. Рядом с ним старец выдолбил из чинары огромное корыто. Туда могло поместиться 2 человека. Ноги у меня больные, полиартрит. Решил их полечить. Разожгли костер, нагрели воды. Нарвал я цветов рододы. Набросал их в корыто, залил горячей водой. Погрузился в ванну, а комаров тучи. Прошу Сергея направить на меня дым от костра, комаров разогнать. Да он перестарался, принес охапку папоротника и бросил ее в костер. Столько дыма нагнал, что я чуть не задохнулся. В первый день мы решили приготовить борщ. Вместо капусты пошли листья брусники, а к ним сухари и грибы. Борщ получился наваристый, как с мясом. На другой день надо готовить обед, а ни кастрюли, ни сковородки нет. Спрашиваю: «Сережа, а где все?» А я откуда знаю? Стали искать. 2 часа искали. А потом оказалось, что он всю посуду после ужина разбросал, потому что она была грязной. Живет одним днем, а тут, оказывается, и на другой день есть тоже надо. Как только мы пришли на эту поляну, сразу поставили палатку на 2. Положили на землю папоротник и легли спать. Ночи были холодные. Серега натянул на себя все одежды, что были. И всю ночь не спал, дрожал. А я делал по-другому, наоборот. Снимал с себя все, залезал в спальный мешок и не мерз. Нога ногу грела. Рассказал Сергею, он не поверил. Совсем, говорит, околею. Потом попробовал и узнал, что это действительно хорошо. Бывало ночью, Серега как закричит, я от испуга просыпаюсь. «Что такое?» Оказывается, клеща поймал, да не одного, а 5, на шее, животе, на боку. Один клещ и мне в бок впился, пришлось вытаскивать его. Голова его уже в теле, шея крепкая, впился так, что, когда тянешь за тельце, кажется, будто свое тело отрываешь. И тянуть надо по ходу головы, иначе оборвешь, останется голова в теле и будет нарывать. Вечерами темно, костер горит. Искры к небу поднимаются, жучки светящиеся летают. Поймаешь такой фонарик, положишь на книгу, можно читать. Часто пролетали над нами вертолеты, летели на Псоу, 30 км от нас. Когда Новоафонский монастырь закрыли, туда все монахи перешли. Но их потом и оттуда председатель колхоза, женщина, выгнала. Всех иноков вывезли и, как тунеядцев, посадили в тюрьмы. По воскресным дням и праздникам мы поднимались к старцу в келью. Литургии мы не совершали, престол еще был не освящен, но святые дары у нас были. Прочитывали мы все часы, служили всеночные бдения, обедницу, сокращенную литургию, и причащались. Особенно трогательно было, когда пели на всеночной на камене веры меня, Господи, утверди. И вспоминали, что мы на камне стоим, келья на камне построена. На этой поляне мы нашли 5 килограммов сухарей 10-летней давности. Они висели в сетке, потому мыши их не съели. Но одна все-таки забралась, так на сухаре и скончалась. Сначала хотели этот сухарь выбросить, но когда закончились все припасы, вспомнили про него. Сухарь был насквозь пропитан мышью. На белом сухаре желтое пятно. Сережа сухарь обработал, мышь отделил, волоски ножом отскоблил, прочитали молитву о скверной едущих, чтоб Господь отнял мысли, что можно оскверниться, и покрошили сухарь в суп. Год был суровый, ягод и грибов было мало. Однажды в праздник около церкви нашли огромный белый гриб. Запарили его, сплошные куски сала. Вот была радость. Решили мы готовиться к зиме. Окно в келье было маленькое, мы сделали его побольше. Надо было сложить и печку побольше. Где взять кирпичи? За кельей выкопали яму, в ней нашли глину, песок, замесили. Сделали станок, набили форму и на солнце кирпичи сушили. За неделю они стали как камень. Из этих кирпичей сложили печь, поправили всю келью. Прожили 2 месяца, а потом поехали в Сухуми на праздник, да продуктов на зиму набрать. Но старец нам не благословил возвращаться. Сейчас в горы нельзя, милиция монахов ищет. Что делать? Господь не оставил. Послал отца Геннадия из Фрунзе. Он пригласил нас к себе. Глава 36. Тяньшань. Тяньшань тоже горы, но совсем не похожие на кавказские. Растительности мало, горы голые, очень высокие. Днем жара, лицо жжет, а спина мерзнет. Ночью холод, даже снег летит. Грибов море, огромные, как шляпы. Мы собирали грузди, засаливали их, но везти их оттуда трудно. 25 километров на козлике надо трястись. Прожили 10 дней. Ловили форель, но она там совсем другая, как обычная рыба. Есть там и своя суровая красота. Расселины, барсы, гремучие змеи. Съездили в рыбачье, на озеро Иссык-Куль, а в основном жили у отца Геннадия. У него своя машина. Однажды поехали 100 километров на станцию, и Сергей с нами. Пока смотрели запчасти, он на базаре остановил казаха, ехавшего на осле. Стал его уговаривать продать осла. Начали торговаться. За 100 рублей уговорил казаха, уже держит и ведет этого осла. Я осла купил, давайте деньги. Ну куда нам осел? Еле отговорили его. Живем у отца Геннадия, привезли дрова, чурки. Стали помогать носить их в дом. Сергей как был в белой рубашке, черном костюмчике, так и взял чурку. Сначала осторожно, держит ее перед собой на расстоянии и несет. Одну, вторую, третью, десятую. Тяжело. Стал чурки таскать, прижимая к себе. Весь костюм в пыли и грязи. А тут приехала Раиса из Трунина. Он и попросил ее постирать костюм. Она постирала, высушила, выгладила. Сергей надел брюки, а они на 10 сантиметров короче стали. Незадача.
Не знаю, как оно получится.
По тобой шумящий вод, я невиданы твоей вершины, как шпили твой пилися в облака, такие на тебе картины, какой твой вид издалека. Невиданы гора святая, твои стремни на крестных скал, и как и прекрасна даль морская, когда луч солнца да цара, я рисовать тебе не смею, об эти чудные красота. Сложить я песню не умею, она замрет в моих устах. Одно, одно лишь знаю верно, я о тебе гора чудес, что ты таинственна бессмертна и недалёка от небес. Я знаю, кто тобой владеет, кому в узде досталась ты. Тебя хранит, тебя лелеет, царица горной красоты. Царица дивная, царица народа всех и всех времен. Она царя Христа Дениса разрушила твой темный крест. Пусть не глубокой я вижу грешника теперь, корабль несется одинокий, на нем и царя пророка честь. Несется он из Палестины на остров Киты, его полет вдруг ветер волнует шапучины, корабль капонутый встает. На вопли кумира Аполлона спешат и Марию все встречат, и узнают толпы Аполлона,
в следующий четверг мы продолжим чтение глав из книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание».